Мы рады то, что Бог нас спас, освободил, и то, что Он простил нам всю нашу вину, и то, что Он все сделал хорошо на кресте, на Голгофе. И тоже в день Пятидесятницы мы прославляем Господа ради того, что произошло на Голгофе. Ведь не смогло быть никакой Пятидесятницы, если бы не было Голгофы. Там произошел великий день примирения Божий с человечеством. Бог был во Христе и примирил с собою мир. Больше Бог ничего не смог сделать. Мы не могли прийти к Нему, мы были отделены от Него. Он должен был прийти к нам и должен был убрать разделяющую стену. Да, Он должен был забрать власть у смерти. Он должен был победить ад и сатану и должен был поставить на свет вечную жизнь и непроходящую сущность. Он это сделал. Да будет прославлено Его славное имя. Я думаю, то, что мы Господу очень благодарны. И если мы еще ими не являемся, то пусть это очень быстро произойдет. Чтобы мы были благодарными за милость и за привилегию. То, что мы сегодня посреди всякой религиозной путаницы, посреди всех многих толкований слова, посреди всех многих направлений, которые только существуют, можем верить, как говорит Писание. И можем распознать то время, в котором мы живем. И можем полностью стать на сторону Божью. Я еще охвачен со вчерашнего вечера. И я надеюсь, я только надеюсь, то, что мы все внутри можем идти со Словом, можем соглашаться с Богом, можем говорить на все это «да». И то, что у нас внутри появляется глубокое желание, чтобы пережить Бога. Я могу себе представить, если кто-то больной, и я также хочу эту молитвенную просьбу, которая особенная просьба, передать нам всем дальше, чтобы мы в этом богослужении получили веру и смогли верить за молодого мужчину, которому 27 лет, и он живет в Гамбурге, ему вскрыли голову и сделали ему какую-то операцию. И вот у него одна сторона стала парализованной. И если ему вскроют еще раз голову, и что тогда еще случится, никто не знает. Беда велика, и вопль, крик к Богу очень громкий. Он — великий врач. И мы ведь пели уже часто эту песню «Великий врач сейчас вблизи». И Господь сам представляет себя в Своем Слове и говорит: «Я Господь, твой врач». Точно так же, как Он и наш Спаситель. Точно так же Господь твой Освободитель. Он точно так же Господь наш врач. И таким образом мы хотим, как попросила нас об этом наша сестра, помолиться об этом молодом мужчине, чтобы мы сделали это от всего сердца, и мы просто перемещаем себя в ту ситуацию, как бы мы себя чувствовали, если бы это было бы так с нами. Пусть Бог нам дарует внутреннее сострадание, чтобы мы с каждым могли чувствовать, кто находится в какой-нибудь беде или в болезни. Все, что касается возвещения, то я хочу из-за переводов, как меня просили, говорить немного медленнее. Это для меня тяжело. Я всегда себе это предпринимаю, чтобы говорить медленней. Но тогда, когда на меня это сходит, я тогда это не замечаю, я просто становлюсь быстрее. И таким образом мы попросим Господа, чтобы Он помог, даровал милости к говорению, даровал милости к переводу, даровал милости к слушанию, так как ведь все это должно быть услышано, а еще лучше, это должно быть понятно и принято вере. И вере мы находимся сегодня здесь, то, что Иисус Христос тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные тот же самый. И как мы вчера вечером уже говорили, то, что у Бога все остается так, как оно было. Обращение, обновление, новое рождение, крещение Святым Духом, запечатление Духом на день искупления. У Бога все остается точно так жить до самого конца, как это было в самом начале. И за это мы крепко держимся, в это мы верим из полного убеждения, и это мы все хотим пережить. Настоящее обращение, поворот к Богу и покаяние, которое производит Святой Дух, и об этом мы еще прочитаем несколько мест из Библии, и вплоть потом до обновления, до нового рождения, до наполнения Святым Духом. А потом ведь еще написано в послании к евреям, 12 главе, то, что без освящения никто не увидит Господа. Мы можем по Писанию сказать, без крещения Святым Духом мы не будем иметь ту силу, которая нас должна изменить. Ведь так оно написано в послании к римлянам. Может быть, я вам сразу сейчас это прочитаю, чтобы вы это имели письменно. Ведь это же самое лучшее, когда можешь дать это письменно. В послании к римлянам, 8 главе, написано, в 11 стихе, «И если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Оживляющая сила приходит в тот момент не откуда-нибудь. Она должна в нас взять жилище. Мы должны быть запечатаны Святым Духом. И тогда это произойдет. И мы тогда замечаем, как все это дело становится серьезно, если мы только подумаем о том, то, что восхищение близко. Были еще вопросы о позднем дожде, о раннем дожде. Были вопросы, как все это нужно распределить. По Писанию, давайте жить. Мы для этого прочитаем уже несколько мест из Ветхого и из Нового Завета. В Захарии в 10 главе написано. Захария, 10 глава. Первый стих. Захария, 10 глава, с 1 стиха. «Просите Господа о дожде во время позднего дождя и раннего дождя. Господь есть Тот, Кто творит грозовые облака и дает им потоки дождя для всякого роста растений на поле». Здесь упоминаются оба термина «ранний» и «поздний дождь». Но молиться или просить мы должны, как здесь написано, во время позднего дождя. Здесь не написано «просите во время раннего дождя», или же здесь написано обе вещи. Но здесь поздний дождь, хотя он и придет в последнюю очередь, хотя он здесь и упоминается в первую очередь. Просите Господа о дожде во время позднего дождя. Это слово ясно направлено к нам в эти дни. Тогда ведь в начале, когда сошел ранний дождь, и это просто так перенято с природы. Ведь Господь применил естественные прообразы, чтобы и даже фермер мог их хорошо понять. Ранний дождь приходит во время посева, когда сеется, тогда должен прийти дождь, чтобы поле стало мягким, чтобы его можно было обработать и чтобы можно было посеять. Ранний дождь приходит в начале, когда сеется, а поздний дождь приходит сразу перед жатвой. Без этого позднего дождя жатва не может быть собрана. У пророка Иоиля во второй главе мы также прочитаем следующее. И я думаю, то, что у наших французских братьев и сестер у них только 3 главы, а у нас 4. И поэтому нужно обратить внимание на это перемещение. У нас это Иоиль 2 глава, 23 стих. Иоиль, 2 глава, 23 стих. И здесь написано. «Так жите вы, дети Сиона, ликуйте и радуйтесь о Господе, Боге вашем, ибо Он даст вам дождь осенний по правильной мере и изольет дождь, дождь ранний и дождь поздний, как прежде». И потом вы можете прочитать дальше то, что наполнятся губна и так далее. И здесь нам также говорится о раннем и позднем дожде. И мы верим, то, что Бог бодрствует над Своим Словом и то, что Он его исполнит. Мы прочитаем из Иоиля 3 главы. Так оно у нас. Брат Купфа, у вас, наверное, будет это немножко по-другому. Здесь я хочу прочитать следующее, также пару стихов. Стих 1. У вас на французском, наверное, будет во второй главе, в конце. «И будет после того, что я изолью Духа Моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать, старцы ваши получать откровения во снах». И тоже это слово «откровение» здесь очень важно. Сны имеют многие, особенно тогда, когда они слишком поздно и много поели. Но сны, в которых находится Божье откровение, где больше не надо больше толковать, где Господь уже сам может сказать, что Он хочет сказать. Ведь об этом идет речь. И здесь нам говорится то, что старцы будут получать откровения во снах. И молодые люди ваши видеть видение. Это было бы ведь прекрасно, если бы так оно было бы у нас. Если бы молодые видели бы видение, а пожилые получали бы откровения во снах. И тогда ведь каждый имел бы что-то от Бога, ведь об этом идет речь. Когда Дух Божий изливается, тогда ведь Он приносит с собой дары, тогда приходит благословение, тогда приходит Божья жизнь, тогда приходит снаряжение, тогда приходит помазание. С изливанием Святого Духа ведь не только побуждаются уста и губы, но весь человек тогда приходит в движение, тогда весь человек берется во владение Божье, тогда ведь весь человек Богом ставится на служение. И я думаю, то, что Бог хочет это сделать, и Бог это сделает. Все, что не запало в этом тексте, как здесь нам говорится, то, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. И хотя брат Рус уже это читал, то я хочу показать из деяний апостолов то, что это излияние для последних 2 дней. Итак, для последних 2000 лет, в которых мы сейчас живем, и которым мы подходим к концу. В Деяниях апостолов, во 2 главе, Петр ссылается на слово из пророка Иоиля. И вы ведь уже видели эту взаимосвязь, но это не было так точно сказано в Ветхом Завете, как в Новом. Здесь в Ветхом говорится, «И будет после того, что я изолью Духа Моего на всякую плоть». А в Новом нам это немножко яснее показано. И именно в Деяниях апостолов во второй главе с 15 стиха. Эти мужи не пьяны, как вы думаете, ибо сейчас только третий час дня. Нет, здесь исполняется обетование пророка Иоиля, и произойдет это в последние дни. В последние дни. Не только сейчас. Этот термин «в последние дни» имеет двоякий смысл в Библии. Однажды пророчески, для двух последних дней, и именно что касается последних 2000 лет, перед установлением тысячелетнего царства, и потом, когда число 7 наполнится, и Библия говорит о последних днях, итак, о совсем последнем времени, в конце времени, об этом мы знаем. И здесь нам говорится, то, что в последние дни это произойдет. Говорит Бог, тогда я изолью от Духа Моего на всякую плоть. Мы живем со дней Пятидесятницы во времени Святого Духа. Святой Дух сходит на всех тех, которые приходят ко Христу, которые обращены к Нему и которые принимают в себя Божью жизнь. Мы имеем право на те же самые благословения, потому что они нам были обетованы. Может быть, я вам сразу об этом прочитаю из Деяний апостолов 2 главы. Это то слово, которое нам должно войти всем в сердце. Стих 39. Деяния апостолов, 2 глава, 39 стих. «Ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем, которые еще стоят вдалеке, сколько их не призовет Господь Бог наш». Аминь. Прежде он говорит, здесь исполняется обетование, а потом он коротко проповедует, и люди принимают слово. Им оно входит в сердце, как колющий удар. А потом приходит ответ. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа к прощению грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого Духа». А потом это слово. «Ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем, которые еще стоят вдалеке, сколько их не призовет Господь Бог наш». Если Он тебя призвал, тогда ведь ты больше не находишься вдалеке, тогда ведь ты находишься близко к Нему. Ведь так оно написано, то, что Он и тех, и других, которые стояли вблизи и которые стояли вдалеке, примирил с самим собой и убрал разделяющую стену. Итак, люди, которые уверовали в течение почти что 2000 лет, которые стали верующими, они обратились, они пережили новое рождение, они были крещены Святым Духом, они были запечатаны Святым Духом. И как мы уже подчеркивали, те же самые переживания сделали все, которых Господь призвал, несмотря на то познание, которое находилось там. Бог не останавливался из-за состояния познания. Он всегда делал свое дело так, как Он его делал от самого начала. У Него нету 2 или 3 класса верующих. У Него есть только люди, которые уверовали в Него, которые имели столько познания, насколько им об этом проповедовалось, но которые Его пережили, как это было в самом начале. Мы Господу благодарны. То, что время продвинулось, и то, что мы сегодня возросли в познании и во всем в другом, но еще больше, не только познание, но также получили откровение через Духа. Все, что касается позднего дождя, то я хочу к этому прочитать новозаветное место из Иакова. Иаков, 5 глава, 7 стиха. Иаков, 5 глава. 7 стиха. Итак, возлюбленные братья, уповайте терпеливо вплоть до возвращения Господа. Подумайте, земледелец ожидает драгоценного плода от земли и терпит ради нее, пока она не получит дождь ранний и поздний. Обе вещи необходимы. А в чем мы нуждаемся? Это в терпении. Мы нуждаемся в терпении, пока весь Бог это не произведет. Прежде это так и так не сможет произойти. Я прочитаю дальше. 8 стих. Так и вы терпите и укрепите сердца ваши. Потому что пришествие или возвращение Господа близко. Терпение нам необходимо, чтобы можно было пережить, достигнуть обетования Божьи. И прежде чем мы сможем их пережить, мы нуждаемся в вере и в уверенности, то, что Бог верен, и все, что Он обетовал, это Он и исполнит. Здесь говорится о возвращении Господа в 7 стихе. Итак, возлюбленные братья, уповайте терпеливо вплоть до пришествия или же возвращения Господа, а потом ранний и поздний дождь, чтобы можно было получить драгоценного плода от земли. И здесь еще кое-что больше говорится, и именно в 9 стихе. Не сетуйте друг на друга или же не вздыхайте, возлюбленные братья, чтобы вам не быть судимыми. Подумайте только, судья стоит у дверей. Возьмите себе, возлюбленные братья, в пример страданий и долготерпения пророков, которые говорили во имя Господня. Давайте же подумаем о всех пророках, которые говорили во имя Господа, которые возвещали то, что Бог будет делать, и они этого не увидели. Может быть, там приходили критики и говорили: «Послушай-ка, ты ведь об этом говорил, то, что дева зачнет, и где же это все остается, о чем ты говорил?» Все обетования, которые Бог через уста пророков изрекал, они оставались в ожидании, но потом написано: «Когда исполнилось время, тогда это произошло, возлюбленные». И то же мы имеем обетование в наших сердцах. Мы несем Слово в наших сердцах, и мы побуждаем Его, но мы должны ожидать, пока месть не придет время Божье. Ведь наш Господь говорит: «Ваше время, оно всегда, но мой час еще не пришел». И потом здесь говорится в 11 стихе. Вот, мы считаем блаженными тех, которые терпеливо уповали. Вы слышали о терпеливом уповании Иова и об исходе, который Господь приготовил ему. Распознайте же из этого, что Господь богат состраданием и полон милосердия. Мы знаем то, что Он имеет еще сегодня то же самое милосердие. Только мы должны помнить одно: чтобы мы были непоколебимыми, терпеливыми, и чтобы мы ожидали. И как один автор песни поет: чтобы мы могли продвигаться вперед и одновременно покоились. Покоились в Боге. Пришли к покою в обетованиях Божьих, укреплены и терпеливо ожидая, пока весь Господу не будет благоугодно, чтобы последнее исполнить в нас. И все же сегодня мы можем Бога пережить, где мы получим то, что Он обетовал. И как уже прежде мы говорили, все, что касается благословений, то Господь Бог хочет всех одинаково благословить. И к этому я хочу прочитать 3 места из Библии. Первое — это что касается особенным образом помазания Святым Духом. первое место из 1 Иоанна, 2 глава, с 18 стиха. Здесь нам особенным образом показано то, что даже те, которые против Христа, итак, которые стали антихристами, которые вышли из среды тех, которые были благословлены Богом и помазаны. 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих, может быть, до 20. «Детки, настал последний час, и как вы слышали, что придет Антихрист, так уже и сейчас появились антихристы в большом числе. Поэтому мы узнаем, что настал последний час. Они вышли из среды нашей, но не принадлежали к нам. Ибо если бы они принадлежали к нам, то остались бы у нас. Но так должно было открыться, что не все наши». И теперь идет вообще-то то, о чем нужно сказать. «Но вы имеете помазание от святого и пребываете в полном владении знанием или жить познанием». Речь идет о помазании Святым Духом. То же самое помазание и вдохновение, которое покоилось, пребывало на пророках, оно позже было на апостолах. Тот же самый Святой Дух. Он те вещи, о которых в Ветхом Завете пророчествовали, он их в Новом Завете открыл в их исполнении и их разъяснил. И таким образом все были научены Богом через помазание Святого Духа. Помазание — это не только где люди хлопают в ладоши и имеют такое блаженное ощущение. Помазание находится там, где мы сидим у ног Иисуса и где Святой Дух нам открывает Слово и все взаимосвязи, и где мы пронизаны до глубочайшей внутренности, где Слово Божье становится духовным мечом. И как это написано в послании к евреям, 4 главе, в 12 стихе и также в других местах. И я думаю, то, что мы это все ясно поняли, то, что помазание многое что с собой приносит, силу для служения, обращение к Господу, и чтобы можно было слушать Слово, как Дух его открывает и как он об этом говорит. Много вещей связаны с помазанием Святого Духа, вплоть до полного согласия со Христом и со Словом Божьим. Здесь Иоанн написал то, что мы, и так верующие, получили помазание. И так как помазание нас учит, дайте мне это еще яснее сказать. Помазание в Новом Завете может учить только тому, что помазанные мужи из Ветхого Завета изрекали под вдохновением Святого Духа. Ведь должно быть полное соответствие Ветхого и Нового Завета. Ведь это ж один и тот же самый Дух, который во всех все производит. О нашем Господе, как о Сыне Человеческом, говорится в Деяниях апостолов в 10 главе с 34 стиха. Деяния апостолов, 10 глава, с 34 стиха. Тогда Петр открыл уста и сказал: «Теперь я поистине вижу, что Бог не смотрит на личность, но во всяком народе всякий, кто боится Его и поступает справедливо, приятен Ему. И вы знаете слово, которое Он послал детям Израиля, возвестив им мир через Иисуса Христа: «Сей есть Господь над всеми». Также вы знаете и о событиях, которые произошли по всей иудейской стране, начавшихся из Галилеи после крещения, которое проповедовал Иоанн. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, который ходил, делал добро и исцелял всех, одолеваемых дьяволом, ибо Бог был с ним. Мы могли бы читать дальше, ведь это ж всем известная проповедь Петра. И уже через несколько минут после того, как Петр изрек эти слова, то сошел Дух на всех тех, которые там находились. Такая короткая проповедь с таким мощным результатом, то, что Бог смог ответить с небес. И все, которые приняли искупление через Христа, они были наполнены Святым Духом. Когда же мы придем в себя и выразим нашу радость о искуплении и поблагодарим Господа, и будем внутри охвачены, а потом, чтобы мы проникли в ту позицию, чтобы и источник прорвался в нас, и чтобы Дух Святой мог сойти до нас. Я не знаю, что бы сказал Петр, если бы он сегодня здесь проповедовал бы ту же самую проповедь, и ничего бы не произошло. Он бы тогда сказал: «Люди, вы действительно уверовали, вы действительно были охвачены Богом, действительно ли у вас произошло искупление, пережили ли вы вообще Бога?» Возлюбленные, может быть, мы слишком много приняли в своем разуме, но мало пережили, что в нашем сердце. Сегодня Бог хочет с нами встретиться в своем слове, в своем духе. Сегодня Он хочет излить своего духа на всякую плоть. Каждый из каждой нации ему благоугоден, если он только боится Бога. Так мы об этом читали. Страх Божий — это начало Божьей мудрости. Во 2 Коринфянам, в 1 главе, Павел излагает и пишет о верующих следующее. 2 Коринфянам, 1 глава, может быть, мы прочитаем с 20 по 22 стих. «Ибо на все обетования Божьи в нем пребывает «да», и поэтому через него следует также и «аминь» к прославлению Бога через нас. А кто твердо основал нас вместе с вами на Христе и помазал нас, это есть Бог. Он, который также положил на нас и печать свою, и дал нам в сердца наши залог Духа». Славное слово. Но еще прекраснее это тогда будет, если это не просто будет написано, но когда это сможет осуществиться в нас, в Тебе, во мне. Не так, чтобы мы просто имели какой-нибудь наглядный урок, но чтобы мы могли пережить то, что пережили в самом начале наши братья и сестры. Мы не можем никак по-другому, как только верить, как говорит Писание. Возлюбленные, могу ли я спросить, верим ли мы от всего сердца, то, что Бог нам дал послание, которое нас должно привести назад к Слову и должно нас переместить в первоначальное состояние. Верите ли вы все в это? Мы ведь из поучения уже поняли все, что связано с вызовом. И я думаю, то, что со вчерашнего вечера мы осознали, что произошло. И мы поняли, о чем у Бога идет речь в это время. Не только, чтобы иметь какое-то религиозное движение, но чтобы в Царстве Божьем мы были up-to-date, на современной позиции, чтобы мы с последними развитиями в Царстве Божьем шли в ногу и продвигались вперед с нашим Богом. И мы верим, то, что послание со всем исправлением, со всяким поучением, со всем тем, что должно привести в порядок, со всеми откровениями Слова и Духа, должно предшествовать всему делу. Иначе бы мы не имели никакой духовной ориентации, тогда бы снова все влилось бы в путаницу, в замешательство. Ведь Бог уже достаточно много делал какие-то начала. И если мы посмотрим назад, что же происходило после какого-то начала? Люди все это дело перенимали в свои руки, и так оно не должно быть. Ведь Господь говорит: «Дело моих рук передайте мне». И этого мы хотим. Мы хотим, чтобы Его дело оставалось в Его руках, и чтобы мы пребывали в Его руках, в которых мы были отмечены. И Он сказал: «Из моей руки никто вас не вырвет». Одно сейчас очень-очень важно, и это просто нужно изречь. Мы живем в конце последнего времени, и мы верим из полного убеждения, то, что живой Бог не остался у нас в долгу, что касается подтверждения. Напротив, ведь об этом не только было сделано заявление, то, что кто-то выступил и принес послание, и именно слово возвещал через откровение, но как Павел мог написать, то, что Бог дополнительно через мощные чудеса и знамения все это подтвердил, да, даже сам себя открыл сверхъестественным образом. Чем же является конечной целью этого возвещения? Конечно, жить невеста, которая будет без пятна и без порока, как одно сердце и как одна душа, объединена в Господе, помазана и запечатана Святым Духом, и будет иметь елей в светильниках, елей в сосудах, и будет приготовлена, чтобы войти с женихом на свадебный пир. Святой Дух — это не партийный дух, тот, который занимает чью-то сторону. И я хочу всем нам, мы, которые здесь находимся, дать что-то на размышление. И я уже это говорил на последней поездке в Израиль. То, что не всегда должны одни и те же иметь с теми же самыми общения, и те же самые с теми же самыми разговаривать, и те же самые сидеть за столом с теми же самыми, и, так сказать, со своими делать свою кучку посреди тела Господа. Но чтобы каждый с каждым мог говорить, петь, молиться, чтобы не было больше всяких разных направлений, как какие-нибудь группировки, но чтобы эти маленькие группировки могли раствориться для блага всего тела Иисуса Христа нашего Господа. Что же пишет Павел? Одни говорят, мы за Кифу, а другие мы с Аполлосом, а третьи мы с тем братом, а другие мы с другим братом. Один брат находится здесь, и он всегда так открыто говорит, брат Франк, существуют не только бранхамисты, есть также франкисты и так далее. И это мне не нравится. Это мне не нравится. Я хочу пережить тот день, где служители Божьих будут почитать как служители Божьих, но чтобы все становились на сторону Иисуса Христа и только Ему воздавали одному честь, и чтобы почитали Его Слово, и чтобы были помазаны Святым Духом. Пока один брат будет говорить, или какая-нибудь группа будет говорить, я с тем братом связана, а другая группа, я с тем братом, а я с другим братом, дайте мне это тоже сказать во имя Господа. Братья и сестры, таким образом мы приносим разделение в теле Господа. И если случится такое, если, например, братья будут иметь что-то между собой, как это было у Павла с Варнавой, вы ведь все знаете Деяния апостолов, но самое главное, чтобы никто из верующих не занимал никакую сторону. Тогда ведь братья снова соединятся вместе. Но если образуются два разных направления, тогда братья снова не соединятся вместе. И вы, верующие, виновны в том, если братья из-за каких-то мелочей ведут разборки, а вы потом поддерживаете чью-то сторону и образуете какое-то направление, вы в этом виновны. Если братья снова не смогут соединиться вместе. Вы это поняли? Я не знаю, вы спите или что? Нет, вы знаете... Ах, у вас там нету микрофона. Вы, конечно же, будете лучше слышать, если будет говориться в микрофон. Но вы это поняли? Вы это распознали? Ведь всегда случается такое. Но сейчас мы действительно живем в самом последнем времени. И тело Господа ведь не может ни за какую цену быть разорвано, быть разобщено. Такое не должно быть. И вы знаете, то, что мы, как служащие братья, иногда... имеем определенную точку зрения, и она может быть права. И если, например, другой это так не видит, тогда приходят трудности. Ведь с нами, с проповедниками, Господь имеет свои трудности. Поэтому мы просим вас за нас, чтобы вы искренне молились, чтобы Слово Господне продвигалось вперед, без всяких препятствий продвигалось вперед, чтобы оно было возвещено, и чтобы народ Божий мог просто найти путь, и находиться в руках Господа. И Господа благодарил за великую привилегию, которую мы имеем. То, что мы в это время можем слушать Его Слово и можем верить в Него. И одновременно то, что можем в сердце идти с этим Словом. И должны понять то, что сейчас все направления должны очутиться в одном единственном направлении. И это направление идет в небеса. И тогда мы имеем... одну цель. И если даже иногда между нами проявляются там и здесь небольшие различия, но самое главное, чтобы мы были связаны с Богом. И я еще вспоминаю о том, когда брат Бранхам начал со своим служением, и люди Троицы хотели так сильно затянуть его на свою сторону, и они сказали, если ты придешь к нам, то мы тебе все дадим. Но тогда тебе нельзя идти к другим. Это были единственники. А единственники говорили, приходи к нам. Но ничего тогда не имей общего с другими. И брат Бранхам находился в трудностях. И вот Господь однажды ему показал видение. Он видел два дерева. И он видел эти два дерева, как они были наполнены плодами. И листьев почти что не было видно. Из-за плодов. И на одном дереве было написано «Троица», а на другом дереве было написано «Единственники». И брат Бранхам стоял между этими двумя деревьями И левой он охватил одно дерево, и правой охватил другое дерево, и он начал мощно их трясти, и вот плоды начали падать вниз. Он не занимал ничью сторону, он встал посреди них. И таким образом он смог с обеих сторон производить вызов. Возлюбленные, мы действительно верим в то, я верю, по крайней мере, в то, то, что люди, которые находятся во всех церквях и свободных церквях, то, что они еще должны быть вызваны. Я верю в то, что во многих обществах находятся такие люди, которые алчут и жаждут по Богу. Люди посреди веры в Троицу, которые еще никогда не слышали истину. Разве мы хотим их осуждать, потому что они еще никогда об этом не слышали? Или жить мы хотим прочитать еще раз послание к римлянам, 10 главу? Как жить они должны услышать о том, если им никто об этом не проповедует? Давайте жить. Всякое суждение отложим в сторону. И кто-то уже сказал, то, что падших подсчитывают после битвы, не прежде. Ведь прежде вообще не надо изрекать никакого суждения. Все нужно передавать Богу. И я могу себе представить такое. То, что еще некие сюрпризы для нас приготовлены. То, что Бог еще сделает великое. Давайте же подойдем к одному пункту, который я вчера не смог до конца завершить. Из-за времени. И особенно то, что Господь себя открыл. И то, что сверхъестественное облако сошло вниз. И то, что Он мог о самом себе подтвердить. Я присутствующий. И вы знаете, то, что никакой человек не мог сделать все эти вещи и не мог даже сказать о них, как это происходило в пророческом служении. Но как раз-таки в Луки, в 17 главе, в 30 стихе, ведь это ж тот текст, где большинство людей проходят мимо него, без того, чтобы поразмыслить об этом. И я искренен в том, то, что без откровения, без указания, так жить бы и я, и мы все об этом ничего не знали. Не так ли? Мы точно так жить бы проповедовали дальше, и с трубами, и с литаврами прошли бы мимо всего этого дела, если бы Бог по милости не говорил бы с нами, и если бы Он нам не открыл уразумение к Писанию, тогда бы и мы об этом ничего не знали. Итак, только Ему одному принадлежит вся честь. Но этот один стих здесь, в Луки, в 17 главе, в 30 стихе, я прочитаю его еще раз, он очень важен. И здесь говорится, «Так же будет и в тот день, в который откроется Сын Человеческий». Вы знаете ведь, то, что во всем Новом Завете, от послания к римлянам, 1 главы, где начинаются послания, вплоть до Иуды, последнего стиха, такой термин «Сын Человеческий» не найдешь ни один единственный раз. Сам Иисус почти что всегда употреблял это слово «Сын Человеческий». И там наверняка есть три места, которые по-другому звучат. Но ссылаясь на самого себя, Он почти что всегда употреблял этот термин «Сын Человеческий». «Сын Человеческий пришел, чтобы найти и сделать блаженным то, что было потеряно». Вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую величия. Вы увидите грядущего Сына Человеческого в великой славе и силе. И Сын Человеческий сядет на престол своей славы. Вы можете только в Евангелии от Матфея, в котором 28 глав, как раз-таки 28 раз можете найти этот термин «Сын Человеческий». Почему оно так? Он ведь Сын Божий, ведь это мы знаем. Как Сын Божий, Он Искупитель. Как Сын Давида, Он Царь, об этом мы тоже знаем. Ведь Давиду было сказано, «Никогда у тебя не будет никакого недостатка в потомстве на престоле твоем». И если вы хотите еще прочитать к этому из Римлянов 9 главы, то там написано то, что Он вышел по плоти из семени Давида. Римлянам, 9 глава, вы можете это прочитать с 5 стиха, и также другие места. О чем сейчас речь здесь идет в этом тексте о Сыне Человеческом? И как мы об этом вчера вечером говорили, о времени Ноя, о времени Содома и Гоморры, как о примерах, а потом нам говорится, точно так же и будет в тот день, в котором Сын Человеческий откроет себя. Мы живем в таком мире, который еще ужаснее, чем Содом и Гоморра. Мы живем в таком мире, который намного ужаснее, чем во дни Ноя. Тогда было великое смешивание, где Богом благословенная линия Сифа смешалась с неблагословенной Богом линией Каина. И посмотрите на сегодняшнее смешивание. Ведь примерно 500 лет назад произошло разделение, и потом ведь Евангелие возвещалось. И что происходит сегодня? С 1948 года, когда был первый конгресс в Амстердаме, экумена здесь и экумена там, и когда Папа Римский был в Женеве, как раз таки на этой протестантской экумене, он буквально сказал: «Я — духовная глава христианства». И все кивали головами. Кивали головами. Хорошо, что меня там не было. Хорошо, что меня там не было. Но все кивали головами. И почему они кивали головой? Потому что они в сердце не пережили Бога. Они все кивают головами. И мы видим сейчас то, что эта великая рана от меча, которая была нанесена этой власти, которая господствует над царями земными, она сейчас исцеляется. И там есть одно место, где написано то, что одна из ее голов была смертельно ранена, и она была ранена мечом. А чем является меч? Меч есть Божье Слово. И реформаторы, и уже люди до реформаторов отдавали свою жизнь, чтобы реформация могла прорваться, и чтобы меч Духа можно было взять, чтобы можно было этой безбожной системе, которая пропитана политикой и экономикой, и которая имеет только верхнюю религиозную одежду, чтобы всему этому делу можно было нанести смертельный удар. Ведь меч есть Слово Божье, и ведь смертельный удар был нанесен. А что сегодня? Это страна, где в основном был нанесен этот удар, и она была до сих пор разделена, и христианство было разделено, а теперь все соединяется вместе. Политическое разделение заканчивается, религиозное разделение заканчивается, все снова становится великой властью здесь, во всей Европе, и старая Римская империя восстает перед нашими глазами. И что же говорит об этом Библия? Весь мир удивлялся о том, то, что зверя не было, и снова он появился, и то, что эта рана снова была исцелена. Все взирают, я не взираю на это. Я только говорю то, что перед нашими глазами исполнилось Писание. И то, что мы получили эту милость, то, что мы все можем это раскусить. И так сильно, как мы радуемся, то, что политическое разделение закончилось, точно так же мы и знаем. То, что за всем этим стоит религия. И то, что все вещи должны набрать свой образ. Как они сейчас должны подходить в последнее время. И в этом тоже радуется и ликует мое сердце. Если бы в нашем поколении не было никакого пророка, тогда бы я тоже обо всех этих вещах не знал. Но я Богу благодарен. То, что Господь даровал мне милости. Я ведь не только об этом слышал. Я верил в это. Я исследовал Писание. И я просил Бога о том, чтобы Он и мне через откровение даровал все эти вещи. Мы ведь вам ничего другого не возвещали, как чистую истину. Примите ее, возьмите ее и будьте пронизаны всем этим до глубочайшей внутренности. Мы живем в такие дни, где Сын Человеческий себя открыл. И как я вчера уже сказал, то, что касается Его откровения и пришествия, ведь это полностью две разные вещи. Но теперь давайте прочитаем Луки 18 главу. И здесь нам кое-что важное говорится. Взаимосвязи с тем, то, что тот термин, как Сын Человеческий, был поставлен как предмет веры. Луки 18 глава, 6 по 8 стих. Затем Господь продолжал: «Слышите, что говорит несправедливый судья? Не поможет ли и Бог избранным своим в праве их, взывающим к Нему день и ночь. И если даже Он испытывает долготерпение их. Вчера мы читали из 2 Петра 3 главы, то, что Бог долготерпит, чтобы последние были спасены. А здесь Его избранные взывают к Нему: «Господь, Господь, как долго еще?» И Бог им поможет. И потом здесь говорится в 8 стихе: «Я говорю вам, Он очень скоро поможет им в праве их». Он очень скоро поможет им в праве их. Кому? Избранным. И потом здесь говорится дальше: «Но найдет ли Сын Человеческий при пришествии Своем ту веру на земле?» Не только какую-нибудь веру, но определенную веру. Ту веру. Какую веру? Веру по Писанию. То, что Он перед Своим пришествием Себя открывает. Вы это поняли? Прежде, в тот день, когда Сын Человеческий Себя откроет. Дни, как Содом и Гоморра. Дни, как дни Ноя. А потом здесь говорится: «Господь поможет Своим избранным очень скоро в их праве». И мы еще переживем то время. То, что мы Бога будем так искренне просить о том, мы ведь знаем то, что мы вправе. И все равно, что у нас такое впечатление, то, что Бог еще полностью так не встал на нашу сторону. У нас все равно есть такое впечатление, то, что вещи не так, как мы хотим их вообще-то иметь. И вопль будет великим: «Господь, Ты открыл нам Свое Слово, мы верим в Него. Открой Его сейчас, проговори Ты право, будь с нами, как Ты был с нашими отцами, и открой Свою власть и силу не ради нас, но ради Твоего святого имени». И здесь говорится: «Но найдет ли Сын Человеческий при пришествии Своем ту веру на земле?» Сначала 30 стих в 17 главе, то, что Сын Человеческий Себя откроет, а потом Он при Своем пришествии, между откровением и Его пришествием, ведь находится отрезок времени. Вы это все поняли? Вы поняли это? Сначала Он открывает Себя, чтобы мог изойти призыв к пробуждению, чтобы вопль был великим, как написано: «Вот жених грядет», и чтобы послание Божье могло достигнуть народ Божий. И здесь не написано, найдет ли Сын Божий веру. Здесь не написано, Сын Давида найдет ли веру, когда Он придет. Здесь так не написано. Здесь написано, найдет ли Сын Человеческий при Своем пришествии веру на земле. И ответ следующий. Все, которые приняли Его откровение в эти дни, которые действительно видели Его откровение как Сына Человеческого, и которые приняли это в вере, они будут теми, которые в тот день будут ожидать возвращения Сына Божьего, и ту веру Он в них найдет. Мы это поняли? Я знаю то, что это все так тяжело, чтобы изложить все эти вещи, и, может быть, еще немного тяжелее, чтобы их можно было понять, если они недостаточно ясно излагаются. Но ведь все остальное должен так и так сделать Бог. Мы можем только возвещать Слово. Но сегодня ведь есть очень многое, что делается так в называемом Царстве Божьем. Там есть столько много движения, столько много течений. Но где же находится тело Господа? Везде экумена, во всех областях. Но где же то малое стадо? Где те, которые находятся за станом и несут поношение Христа? Где же все те, которые верят всему Слову Божьему? И которые хотят с удовольствием увидеть, как Бог его исполняет и приводит в действие. То стадо, оно действительно малое. Но по милости мы можем сказать во славу Господа то, что мы к Нему принадлежим. Я верю в это. Я верю в это перед Господом Богом. То, что мы имеем милость, чтобы принадлежать к тем, как это было и тогда, во времена Авраама, то, что он был посещен Господом, как избранный, который вообще не находился в Содоме, который просто распознал, или же был достойным, чтобы можно было распознать, когда Господь пришел к Аврааму и дал ему обетование. И тот пункт, который нужно подчеркнуть, он следующий. То, что мы являемся детьми Божьего обетования. И как только обетования в Писании исполняются, тогда мы идем с этим, потому что мы стали носителями этого обетования. В нем, во Христе, ведь все обетования есть «да» и «аминь». И только тогда, когда ты и я будем в них верить, тогда они станут «да» и «аминь» в нашей жизни. Они могут 1000 лет находиться в Библии «да» и «аминь». Но только тогда, когда они нам становятся открытыми, и когда мы в них от сердца можем верить, только тогда они станут «да» и «аминь» в нас. Например, ведь было написано слово у пророка Иоиля уже много лет, и вдруг в день Пятидесятницы оно стало реальностью. Петр излагает: «Эти мужи здесь, они не пьяны. Как вы об этом думаете? Ведь это ж какой там час был? 3 часа дня. Нет, но здесь исполняется то, что Бог через уста Иоиля пророчествовал и обетовал. Он мог бы громко кричать о том: сегодня это место Писания исполнилось перед вашими глазами. Возлюбленные, ко дню Пятидесятницы и ко всем другим развитиям мы тоже не можем ближе подойти. Сегодня речь идет о том, чтобы знать о духовной позиции и где мы тоже находимся. И меня тоже об этом уже спрашивали, брат Франк. Сейчас ли это то время, где девы все уснули? То ли это сейчас время, где они все пробудились? То ли это сейчас время, где они приготавливают свои лампы? В каком отрезке времени, в какой фазе, в каком духовном развитии мы сейчас находимся, возлюбленные? Смог ли Бог нас потрясти и пробудить? Взяли ли мы лампы с собой, освещение? Ведь лампа издает свет, она освещает путь. И мы вчера уже об этом говорили. Твое слово есть светильник для ног моих и является светом на пути моем. Благодарность Богу за лампы, благодарность Богу за освещение через Святого Духа, через откровение, через помазание, через вдохновение. Но там нужно наполнять. Где же сосуды? Где же емкости для елея? Где может течь елей? И где можно добавлять, дополнять? Ведь самое славное освящение будет недостаточно, если мы не останемся под тем же самым помазанием и не будем продвигаться дальше вперед, и не будем все заново дополнять и наполнять. Верите ли вы в это? Я верю в это от всего сердца, так как все идет от ясности к ясности и от откровения к откровению. Возлюбленные, знаете, что вообще должно произойти? То, что все должны вскочить и поднять свои руки ввысь и сказать: «Господь, Боже мой, Ты нас милостиво посетил, Ты нам себя открыл». Бог ведь произвел уже великое, и Он еще большее сделает. И еще второй вопрос. Мы ведь все знаем 7 посланий и тоже Откровение, 1 главу. Почему же там написано? В Откровении, в 1 главе, наверняка это написано в 14 стихе. «И я увидел одного, ходящего посреди 7 золотых светильников, который выглядел как сын человеческий». Этот термин «сын человеческий» ведь особенным образом можно найти у пророка Иезекииля, и он был пророком. «Сын человеческий» в 1 главе 5 или 6 раз у пророка Иезекииля это написано. Я прочитаю вам только 2-3 места, чтобы вы знали, То, что пророки в Ветхом Завете уже имели это обозначение не только в Новом. Иезекииль, 2 глава. И здесь говорится в первом стихе. Иезекииль, 2 глава, 1 стих. «И сказал он мне, Сын человеческий, встань на ноги твои, ибо я хочу говорить с тобой». 3 стих. «Тогда он сказал мне, Сын человеческий, я посылаю тебя к людям из дома Израиля». Вы можете читать и читать. 6 стих. «А ты, Сын человеческий, не бойся их». 8 стих. «А ты, Сын человеческий, послушай, что я скажу тебе». 3 глава, 1 стих. «Затем он сказал мне, Сын человеческий, съешь то, что ты видишь перед собой». Съешь этот цветок. Кто при этом тексте не думает сразу о Откровении 10 главе, но только после 7 стиха, где Иоанн съел свиток, вы знаете все это место, где ему еще раз нужно было пророчествовать о народах и языках. Все эти термины, они по-библейски упорядочены в пророческом слове. Благодарность будет принесена Богу за это. Иоанн видел семикратный светильник. Он видел его 7 раз в той же самой общине, которая будет проходить через 7 периодов и 7 посланников, которые должны будут принести послание. И Дух все заново говорил к общине, возлюбленные. Мы верим от сердца то, что мы сейчас живем в конце последнего периода общины. И мы видим, и пусть это сейчас не будет никаким суждением, но только определением, то, что люди сами довольны собою и выглядят так, как будто они все черпают из всей полноты и говорят, мы богаты, у нас есть все, мы ни в чем не нуждаемся. И нам даже не нужно то поучение, которое Бог через кого-то послал, которого Он сам предназначил. Они это отвергают. У них все есть. И что же об этом говорит Святое Писание? Как раз-таки ты, ногой слепой, и не распознаешь этого. Я советую тебе, чтобы ты купил у меня золото, которое очищено в огне, и мазь для глаз, чтобы ты смог помазать свои глаза и стал зрячим. Бог хочет помазать наши глаза святым помазанием, действительным помазанием Святого Духа. Он хочет открыть глаза сердец наших и дать нам видение через откровение. Давайте жить, обобщим все вместе. Мы все еще живем во времени милости, где действенно то слово «вам» и всем дальним действенно это обетование, всем тем, кого бы Господь, Бог ваш, не призвал бы. Он нас призвал, и поэтому мы пришли. И как говорится в песнь песней, «Влеки меня за собой, тогда мы пойдем и поспешим». Он нас привлек, и Он в нас вложил желание. И так жить, исполнение. Он дал «да», обещание, и Он также дает «аминь» и именно исполнение. Сами от себя мы ничего не можем сделать. Как только, чтобы быть одаренными Господом, быть им спасенными, быть им озаренными, быть им обновленными и позволить Ему, чтобы Он смог новую жизнь по милости во всех нас произвести. Искуплен через драгоценную кровь Агнца. Получил прощение моих грехов на основании совершенного искупительного дела. А потом приходит Слово, и к этому еще Дух, чтобы можно было произвести в нас дело. Может быть, еще это одно место из Иоанна 16 главы, которое очень важно в этой взаимосвязи, которое я вчера уже начал читать. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Здесь мы сегодня прочитаем вторую часть с 4 стиха, а потом мы продолжим дальше с 5 стихом. Иоанн, 16 глава, 4 стих, 2 часть. Этого я не сказал вам сразу в начале, потому что я был еще с вами. Но теперь я иду к тому, кто послал меня. Замечаете, о чем здесь идет речь? Здесь он был послан. Был послан. Также Иоанн был мужем, посланным Богом. Пророки были посланы Богом. А здесь он, как сын человеческий, находится в служении пророка. Здесь он ссылается по порядку, по Писанию, на свое посылание, что же Бог сказал через Моисея. Пророка, как меня, воздвигнет вам Бог из ваших братьев. Его вы должны во всем слушать, что он вам скажет, и каждая душа, которая не будет слушать этого пророка, будет искоренена из народа. Написано ли это только в моей Библии? Во Второзаконии 18 главе и в Деяниях апостолов 3 главе с 22 стиха так оно написано в Библии. И поэтому ведь наш Господь, как Сын Человеческий, здесь должен был иметь пророческое служение. И в том же самом пророческом служении он имел в этом поколении. Это так говорит Господь в Своем Слове. Это чистая истина перед всемогущим Богом. Кто имеет уши, чтобы слышать, тот пусть слушает то, что Дух говорит через Слово общинам. И если же это происходит через Слово, тогда мы всегда знаем то, что так оно соответствует. И Бог ведь до сих пор даровал милости, чтобы мы оставались в Слове. «Прибудьте во мне, и мои слова в вас, тогда вы будете по праву моими учениками». Мы остаемся в Слове Божьем. Мы прочитаем дальше. С 6 стиха. «Но так как я сказал вам это, то сердце ваше исполнилось печалью. Но я истину говорю вам, это хорошо для вас, что я уйду. Ибо если я не уйду, то не придет к вам помощник, утешитель, адвокат». Здесь просто можно употребить много разных слов. Все здесь в это включено. «А когда я пойду, тогда я пошлю его к вам». Иисус сказал тогда: «Отец, который меня послал, он со мной». Вы все об этом читали? Конечно же. И этими словами он был прав. Ведь как пророк он был послан. Здесь говорит Иисус то, что он пошлет Духа. В Ветхом Завете мы уже читали об этом. А в Новом мы получили это подтвержденным, то, что Бог хотел излить своего Духа, и он его излил. А здесь нам говорится то, что помощник, утешитель придет к нам. «А когда я пойду, тогда я пошлю его к вам». Теперь идут три важные вещи. Три вещи, которые в нас происходят, как только Дух Божий поистине начинает действовать в нас. С 8 стиха. «И когда Он», итак, Дух Святой, «придет, то Он откроет миру глаза о грехе, о справедливости и о суде». Эти три вещи производит Святой Дух, когда Он ведет к покаянию какого-нибудь человека. По-другому не может быть. Эти три вещи производит Святой Дух в жизни каждого человека, кто обращается ко Христу. Итак, и то же, и в этом нам даже не нужно иметь собственные мысли, ведь сразу же здесь написано, чем являются эти три вещи. И в этом я радуюсь, и поэтому никому не надо это толковать. Я прочитаю еще раз 8 стих, а потом дальше. «И когда Он придет, то Он откроет миру». Итак, неверующим миру глаза о грехе. Здесь не говорится во множественном числе грехи, но об одном единственном грехе, о первоначальном грехе. Грех неверия здесь имеется в виду. Иисус сказал, если вы не поверите, что это Я, тогда вы умрете в вашем грехе. Человек ведь не умирает, потому что он согрешил. Человек умирает вечной смертью, второй смертью, только потому, что он не поверил в то, что Бог его искупил и простил ему все его грехи. Вы поняли это? О грехе, что они не верят в меня. О справедливости, что я к Отцу иду, и вы впредь больше не увидите меня. О суде, что князь этого мира осужден. Вы все это со мной читали? Вы все это поняли? Вы все это слышали? То, что князь этого мира уже осужден. Есть несколько мест в Слове Божьем, и я вам прочитаю еще два места. И именно из Иоанна 12 главы, 31 стих. Иоанн 12 глава, 31 стих. Здесь нам говорится следующее. Может быть, можно уже с 28 стиха прочитать. «Отец, прослав имя Твое». Тогда прозвучал с неба голос. «Я прославил Его, и еще далее прославлю Его». Тогда толпа народа, которая стояла там и слушала, сказала, что это гром прогремел. Другие же сказали, это ангел говорил с ним. Тогда Иисус взял слово и сказал, «Не ради меня прозвучал этот голос, а ради вас. Теперь исходит суд на этот мир. И теперь князь этого мира будет изгнан вон». Нам уже было сказано о грехе, о справедливости, о суде. Здесь нам говорится, каким образом все это произошло. В 14 главе это еще яснее говорится. Иоанн, 14 глава, 30 стих. Иоанн, 14, 30 стих. «Я уже не буду много говорить с вами, ибо идет князь мира. Но надо мной он не имеет никакой власти. Сатана вошел в Иуду, и путь нашего Господа шел по Писанию через Гефсиманию, а потом на Голгофу». Давайте обратим внимание на эти три вещи, которые произошли. Князь этого мира был осужден, и Святой Дух убедил нас о грехе неверия, который смертельный. Все другие грехи, они могут, конечно же, быть прощены. Но если кто-то осознанно хулит Духа Святого, тогда и он тоже переступил границу. Но здесь нам говорится ясно о трех вещах. Дух Святой проявляет это все нам. Он открывает наши глаза о грехе, о справедливости или же праведности и о суде. 9 стих. «О грехе, что они не верят в Меня». Это есть грех. Чтобы не верить в Него, это есть грех. Итак, неверие. «О справедливости или праведности, что я к Отцу иду, и вы впредь больше не увидите Меня». Оправдание мы получили через веру в Иисуса Христа. И Он сказал, «Я взойду к моему Богу, и к вашему Богу, к моему отцу и к вашему отцу. Иди и скажи моим братьям то, что я пойду перед ними в Галилею. Так как Сын Человеческий вышел из Бога и был зачат и рожден, точно так же и мы от Бога были зачаты и заново рождены к живой надежде. Мы являемся сыновьями и дочерьми Божьими через веру в Иисуса Христа. И Он сказал: «Я пойду и приготовлю для вас место, и я возвращусь, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были там, где и я». И когда это проявится, тогда мы будем Ему подобны. Да будет прославлено Его славное имя. Смог ли Дух Божий все это тщательно в нас произвести? Поняли ли мы то, что тот грех, который имеет в виду Бог, что он смертельный, это не весь тот пакет со всеми грехами, который мы загружаем на самих себя из-за нашего неверия? Но грех — это есть то, когда мы не верим в Него, то, что Он на кресте на Голгофе умер за наши грехи, чтобы нас искупить, чтобы нас вырвать из проклятия и чтобы нас вынуть из смерти и даровать нам вечную жизнь. И та праведность, то, что Он пойдет к Отцу и приготовит место, и мог сказать: «Я искупил их, они принадлежат мне, теперь я приготавливаю место, а потом мы будем праздновать на свадебном пире Агнце, с Ним, Агнцем Божьим, который дал Себя закласть и который искупил народ из всех языков, народов и наций через Свою драгоценную и святую кровь. А потом Он нас еще помазал и запечатал Святым Духом». И есть три вещи, которые издают Божие свидетельство: дух, вода и кровь. Мы нуждаемся во всем. Мы нуждаемся в искуплении через кровь Агнца. Мы нуждаемся в водной бане, в слове. Мы нуждаемся в запечатлении Святым Духом. Это тройное свидетельство Божье да достанется нам по милости. Да будет прославлено имя Господа. Аминь. Аминь.